Говорит Радио Свобода.
В Москве 12 часов. Добрый день. В эфире программа «Свобода в полдень». В студии Марк Крутов. В начале 7 минут новостей. У микрофона Дарья Жарова.
Радио «Свобода». Новости.
Главные события в выпуске. В Мумбаи индийский спецназ эвакуировал около 100 человек из гостиницы «Трайдент Оберой». В Владикавказе сегодня пройдут похороны мэра города Виталия Караева, погибшего в результате покушения. Россия приветствовала решение США не форсировать вступление Грузии и Украины в НАТО. Индийский спецназ, штурмующий захваченные боевиками здания в Мумбаи, эвакуировал около 100 человек из гостиницы «Трайдент Оберой». Продолжается операция в гостинице «Тадж-Махал», где в одной из комнат, по словам представителя спецназа, были найдены от 12 до 15 погибших. Ведется штурм еврейского центра, где боевики предположительно удерживают заложников, в том числе израильтян. Телевидение показало, как бойцы спецназа спускаются с вертолета на крышу здания. Боевики атаковали несколько объектов в Мумбаи в среду. В результате нападения погибли более 120 человек, около 300 ранены. Среди жертв много иностранцев. В Великобритании проживает крупнейшая в Европе индийская община, поэтому там особенно пристально следят за событиями в Мумбаи. Среди захваченных террористами заложников около 40 британцев, говорит Верховный комиссар Великобритании в Индии Ричард Стек.
Очевидцы сообщают, что террористы охотились за гражданами определенных стран. Мы посоветовали тем, у кого нет срочной необходимости, не посещать в данный момент Мумбаи. Пока еще трудно оценить масштаб ущерба, нанесенного британским подданным там. Пока мы не располагаем информацией о национальности всех заложников, известно лишь, что среди них есть иностранцы. Мы уже посетили большинство центральных больниц, где обнаружили 7 находящихся там раненых британцев. Думаю, что есть и другие раненые среди подданных Великобритании. Мы организовали в офисе британского консульства временное убежище для тех британцев, кто был вынужден покинуть свои отели из-за терактов.
Рассказал Верховный комиссар Великобритании в Индии. В Мумбаи спецназу удалось освободить россиян, блокированных более 2 суток в отеле «Трайдент Оберой». Из отеля были эвакуированы 2 бортпроводницы Аэрофлота и еще 1 гражданин России Александр Пахомов. Представитель российского генерального консульства в Мумбаи сообщил.
2 находящиеся в гостинице «Трайдент» российские гражданки были благополучно эвакуированы из отеля в сопровождении сотрудников сил безопасности. Их состояние оценивается как нормальное. Проверяем информацию, поступающую от родственников российских граждан, пребывающих или уже находящихся в Мумбаи. Сведения о пострадавших россиянам к нам пока не поступало.
Сказал российский дипломат. Во Владикавказе сегодня прощаются с мэром города Виталием Караевым, погибшим в результате покушения. Возле дома, где жил мэр, пройдет траурный митинг. Похороны на Аллее Славы. Виталий Караев погиб 26 ноября. В него стрелял неизвестный, предположительно, снайпер. Расследование ведет Следственный комитет при прокуратуре России. Рассматриваются все версии, в том числе профессиональная деятельность. Дело об убийстве Магомеда Евлоева может быть рассмотрено за пределами Ингушетии. С таким ходатайством в суд обратилась Генпрокуратура. По словам представителей ведомства, уже несколько судей в республике, которым поручали дело, взяли отвод, так как являются родственниками либо потерпевших, либо стороны обвинения. Владелец оппозиционного сайта Магомед Евлоев был убит в конце августа при задержании сотрудниками милиции. В правоохранительных органах утверждают, что это произошло по неосторожности. Оппозиция считает, что это было преднамеренное политическое убийство.
Радио «Свобода». Новости.
В Гаване прошли переговоры лидеров России и Кубы. Дмитрий Медведев и Рауль Кастро договорились развивать двустороннее сотрудничество. Визитом на Кубу президент России завершает поездку по странам Латинской Америки, в ходе которой он посетил также Перу, Бразилию и Венесуэлу.
Латинская Америка большая, а мы здесь, надо признаться, если уж так совсем по-простому говорить, никогда серьезно и не присутствовали. Это все были эпизоды, и мы в каком-то смысле сейчас только начинаем полноценное, полноформатное и, надеюсь, взаимовыгодное общение с руководителями этих государств.
Сказал президент России. Россия приветствовала решение США не форсировать вступление Грузии и Украины в НАТО. Президент России Дмитрий Медведев выразил удовлетворение тем, что в этом вопросе, как он сказал, возобладал здравый смысл. Ранее на этой неделе госсекретарь США Кондолиза Райс заявила, что на предстоящей в Брюсселе встрече министров стран НАТО она не будет настаивать на предоставлении Украине и Грузии членства в Североатлантическом Союзе. Президент США Джордж Буш приветствовал решение парламента Ирака одобрить договор с Соединенными Штатами. Соглашение предусматривает, что американские войска будут выведены из Ирака до конца 2011 года. В заявлении президента, которое было опубликовано Белым домом в четверг, отмечается, что решение иракского парламента закладывает основы для долгосрочного двустороннего сотрудничества между Ираком и США. К середине будущего года американские войска должны будут уйти из иракских городов, а через 2,5 года последний американский солдат покинет территорию Ирака. Аэробус А320 новозеландской авиакомпании потерпел катастрофу у юго-западного побережья Франции. Один человек погиб, еще 6 числятся пропавшими без вести. Спасатели ведут поиск членов экипажа и бортовых самописцев. Выстрелы вблизи кортежа президентов Грузии и Польши во время визита Леха Качинского в Грузию 23 ноября не были терактом. Об этом говорится в опубликованном в Польше в четверг официальном отчете польских спецслужб. Рассказывает Алексей Дзиковицкий.
В документе, подготовленном Управлением внутренней безопасности Польши, говорится, что польские спецслужбы, которые охраняли президента в Грузии, допустили целый ряд серьезных ошибок. Прежде всего, никого из охранников не было возле Леха Качинского, когда раздались выстрелы. Однако польские эксперты обвиняют в этом охранников грузинского президента, которые, как говорится в документе, специально не пропустили их к Качинскому. А когда началась стрельба, никто не положил президента на землю и не попытался проверить, кто стрелял. Причем, как отмечается в документе, Михаил Саакашвили не выглядел обеспокоенным, когда раздались выстрелы. По информации экспертов управления, грузинская сторона не сообщила окружению польского президента о смене маршрута визита, а автобус с журналистами был поставлен во главу колонны. А это нарушение обычных процедур сопровождения ВИПов. В четверг стало известно, что руководитель охраны Леха Качинского Кшиштоф Ашловец отстранен от должности до выяснения обстоятельств. Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
На юге Афганистана 2 британских солдат погибли при нападении талибов. По информации британского министерства обороны, по армейскому патрулю был открыт огонь под городом Лашкаргах в провинции Гельмент. Еще один британский военнослужащий скончался в госпитале от ранений, полученных в среду в другом районе той же провинции.
С новостями дня вас знакомит Дарья Жарова. Вы слушаете «Свободу в полдень». Вот о чем мы расскажем подробно в нашей сегодняшней программе. Последние новости о ситуации в индийском городе Мумбаи и мнение экспертов о том, почему крупнейший город Индии подвергся тщательно спланированной атаке террористов. Российские политологи об итогах визита Дмитрия Медведева в страны Латинской Америки. Какова роль женщин в российской общественной жизни? В Москве открылся Всероссийский женский съезд, второй за последние 100 лет. Как относятся частные коллекционеры к спору церкви и музея за право распоряжаться Троицей Андрея Рублева? И под Петербургом открылась новая современная ночлежка для бездомных, которых при этом в 5 раз больше, чем свободных мест. Эти и другие темы, новости экономики, спортивный обзор – все это в нашей информационной программе. По последним данным, число погибших в результате серии спланированных атак террористов в индийском городе Мумбаи, бывшем Бомбее, достигло 130 человек. Более 300 ранены. Среди погибших 7 иностранцев. Несмотря на то, что боевики искали в захваченных гостиницах именно обладателей паспортов западных стран, полиции и спецназу удалось освободить большинство иностранных заложников. Всего в южной части города было 12 точек, так или иначе атакованных террористами. Как сообщает информационное агентство, по-прежнему продолжается операция по освобождению еврейского центра, который расположен неподалеку от уже освобожденной гостиницы «Тадж». Оттуда слышатся выстрелы и взрывы. Вчерашние выпуски новостей обошли кадры стрельбы, которую вооруженные боевики вели по случайным прохожим из кузова автомобиля, проезжавшего по одной из улиц в центре города. На первых полосах сегодняшних газет фотографии одного из террористов крупным планом, сделанные одним из западных фотокорреспондентов на центральном вокзале, где была открыта беспорядочная стрельба по мирным людям. Вот что рассказал в интервью журналисту агентства Рейтер один из находившихся там свидетелей.
Я был на железнодорожном вокзале с 6 своими родственниками, включая мою мать. Мы направлялись в деревню. Мы ждали посадки на экспресс. Неожиданно, в нескольких метрах от нашего багажа взорвалась бомба. Я потянулся за своей сумкой, а мою жену, которая была рядом, ранила осколком бомбы или пулей.
Соня Ганди, председатель Индийского национального конгресса и правящей партии «Прогрессивный национальный альянс», призвала жителей города не поддаваться панике.
Трусливая террористическая атака на Мумбаи – это позорный акт, который заслуживает самого категоричного осуждения. Во время этого кровавого побоища были убиты множество мирных граждан, еще больше ранены. Несмотря на это, я призываю жителей Мумбаи сохранять спокойствие и выдержку в этот момент тяжелых испытаний. Я уверена, что стойкость наших людей окажется сильнее трагических обстоятельств.
Говорила Соня Ганди. Почему террористы выбрали своей мишенью крупнейший мегаполис Индии? Кто эти люди и каковы на самом деле были их цели? В терактах в Мумбаи много неясного и нелогичного, считает моя коллега Ирина Лагунина, которая поговорила о случившемся с экспертами в Индии и за ее пределами.
Масштаб террора не соответствовал требованиям, которые выдвинули в обмен на освобождение заложников. Один из террористов позвонил из гостиницы «Трайдент Оберой» на индийское телевидение и потребовал освободить из индийских тюрем всех исламских боевиков. И это было единственное заявление со стороны террористов. С другой стороны, по тому факту, что атакованы были сразу несколько объектов, можно сделать вывод, что нападавшие воспользовались тактикой Аль-Каиды, которая тоже всегда наносит множественные удары, чему научилась от ливанской группировки «Хезболлах». Однако Аль-Каида совершает теракты в основном руками террористов-смертников. И в этом, по замыслу Усамы бен Ладена, должен быть глубокий смысл. Вот об этих несоответствиях в происшедшем мы беседуем с профессором Института исследования терроризма и политического насилия в шотландском городе Сент-Эндрюс Полом Уилкинсоном.
Я думаю, что это серьезная эскалация террора исламистов в Южной Азии. Такая же тенденция происходит и в Пакистане, где в сентябре был совершен теракт в гостинице «Мариот» в Исламабаде. Конечно, Индия прошла уже через многие теракты, но этот необычен своим масштабом. Это хорошо скоординированная атака против очень тщательно выбранных объектов, где нападавшие знали, они смогут убить или захватить иностранцев. Еще один важный момент. Этот теракт явно ставил целью нанести ущерб индийской экономике, поскольку Мумбаи – важный финансовый центр страны и быстро развивающийся туристический город.
Профессор Пол Уилкинсон из Центра исследования терроризма и политического насилия в шотландском городе Сент-Эндрюс. Я позвонила в Индию, в Институт исследования мира и конфликтов в Дели, где проблемой местных экстремистских течений занимается Девияни Сривастава. Насколько это продукт местного экстремизма?
Судя по тому, кто участвовал в терактах, и об этом говорят и кадры на телеэкранах, и свидетели, и жертвы, это доморощенный терроризм. Это движение, выросшее в Индии, сеть, которая проводила теракты в прошлом. Но сказав это, я должна заметить, что не могу исключить и возможной помощи, которая могла прийти к этим людям из-за рубежа. Количество оружия и боеприпасов, которые использовали нападавшие, просто невероятно. Они смогли часами противостоять полиции и силам безопасности. Такая хорошая организация теракта не может быть доморощенной. У этого теракта должны были быть более широкие связи.
Террористы не выставили каких-то глобальных условий и требований, не изложили свою политическую платформу, не объяснили, чего они всем этим добивались, как обычно бывает при подобных терактах. Так почему этот теракт произошел в Индии сейчас?
Это может быть лишь очередной теракт в цепи насилия. Теракты происходят каждый второй месяц. В прошлом месяце терактов не было, так что ничего удивительного, что в этом месяце он произошел. Это тенденция, которая проявляется уже год. Другой вопрос, почему в последние два года в стране растет экстремизм? И на этот вопрос есть целый ряд ответов.
Как, например?
Во-первых, это уже не необразованные, отсталые и бедные слои населения, это образованная молодежь из семей среднего класса и даже из состоятельных семей. Во-первых, предыдущие удачные теракты как-то сделали приемлемой эту форму поведения для молодежи, расчистили путь для идеологического принятия подобной тактики. Начало положил первый теракт, проведенный мусульманскими экстремистами еще в 1992 году. Но есть еще и местные факторы, которые способствуют росту экстремизма. Например, недовольство судебной системы, которую мусульмане видят как исключительно несправедливую по отношению к себе. Есть еще фактор Кашмира. Есть и определенное недовольство действиями правительства. Вот все эти факторы и могли способствовать тому, что такие вот экстремистски настроенные молодые люди объединились, чтобы отомстить.
Мы беседовали с Девияни Сриваставой, специалистом по террору в Институте исследования мира и конфликтов в Дели.
Об атаке боевиков на Мумбаи, которые, по последним данным, унесли жизни 130 человек, с международными экспертами по терроризму говорила Ирина Лагунина. Вы слушаете «Радио Свобода». В Москве 12 часов 15 минут. В эфире информационная программа «Свобода в полдень». Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Индийский спецназ, штурмующий захваченные боевиками здания в Мумбаи, эвакуировал около 100 человек из гостиницы «Трайдент Оберой». В результате начавшейся в серии скоординированных атак боевиков в Мумбаи погибли более 120 человек, около 300 ранены. Во Владикавказе сегодня прощается с мэром города Виталием Караевым, погибшим в результате покушения. Россия приветствовала решение США не форсировать вступление Грузии и Украины в НАТО. В Гаване прошли переговоры лидеров России и Кубы. Президент США Джордж Буш приветствовал решение парламента Ирака одобрить договор США. Аэробус А320 новозеландской авиакомпании потерпел катастрофу у юго-западного побережья Франции. Один человек погиб. Следующая сводка новостей на волнах «Радио Свобода» через 15 минут. Документальный театр из Ирана и российские пенсионеры в спектакле французского режиссера Дидье Руиса. Новые книги Маргариты Хемлин «Живая очередь» и Захара Прилепина «Я пришел из России». День народного единства. Биография праздника. Обо всем этом слушайте сегодня в 2 часа дня. Радиожурнал «Поверх барьеров». Российский час с Мариной Тимашевой. Эфир через... А сейчас в эфире «Свобода в полдень». Знакомим вас с главными темами свежих российских газет. Сегодня их читал Михаил Шевелев. Добрый день, Михаил.
Добрый день, Марк.
Итоги визита президента России Дмитрия Медведева. Безусловно, главная тема сегодняшних российских газет. На их страницах мнение экспертов и политологов о том, какие реальные результаты скрываются за несколько карнавальным антуражем этой поездки.
Вы знаете, очень любопытная реакция российских газет. Безусловно, эта тема присутствует во всех изданиях, но любопытны нюансы подачи. Есть несколько газет, которые, кстати говоря, вообще обошлись без этой новости, а остальные, вот видно профессиональному глазу, переместили репортажи из Каракаса на дальние полосы свои, а не вынесли их вперед. Так поступили почти все. И при этом, описывая подробности действительно экзотического визита в Венесуэлу, ни одна газета практически не обратилась за комментариями к экспертам, которые могли бы объяснить подлинное значение этого визита. Единственное исключение – это независимая газета, которая предложила высказаться Юрию Виноградову, президенту фонда «Петербургская политика». Он высказал любопытное, на мой взгляд, мнение. По мнению Юрия Виноградова, Россия обозначила для себя интерес к этому континенту в связи с тем, что военный интерес в настоящее время девальвирован, а экономический интерес исчез, потому что ни у кого нету денег. Независимая газета полагает, что сближение... показное сближение России и Венесуэлы, это еще некоторый способ воздействия на новую администрацию США. Потому что на самом деле, по мнению независимой газеты, главный общий интерес России и Венесуэлы – это цены на нефть, которые они бы считали справедливыми. Вот справедливыми, как следует из сообщений газет, венесуэльские российские руководители считают коридор $80-$100 за баррель. Оценивая подробности и результаты визита Дмитрия Медведева в Венесуэлу, я бы обратил внимание странным образом на публикацию в «Московском комсомольце». Обозреватель «Московского комсомольца» Ростовский утверждает, что вот буквально в эти дни становится очевидным, кто есть первое лицо в тандеме Владимира Путина и Дмитрия Медведева. По мнению автора «Московского комсомольца», все явственнее становится ведущая роль премьера Владимира Путина и несколько церемониальная роль президента Дмитрия Медведева. Именно на фоне того, как освещают российские газеты визит Дмитрия Медведева в Латинскую Америку, становится понятным, что такое мнение имеет право на жизнь. потому что уж больно фарсово принимают российского президента, и на самом деле практические результаты, это отмечают все газеты, практические результаты его пребывания в Венесуэле и в других странах несущественны. Вот из, на самом деле, подписанных документов все отмечают, что подписан реальный документ об отмене визового режима для краткосрочных поездок в Венесуэлу, а все остальные документы, это относится и к нефтегазовой сфере, и к атомному, к атомной энергетике, и к сотрудничеству в области судостроения, это все не конкретные договоры, а некоторые меморандумы о намерениях. Это некоторое обозначение планов на будущее. Хотя Дмитрия Медведева, и об этом тоже пишут все, сопровождали в первую очередь нефтяники. Руководители таких российских компаний, как «Сургутнефтегаз», «Лукойл», и вице-премьер Игорь Сечин сразу в двух ипостасях. Председателя Совета директоров Роснефти и вице-премьера российского правительства, курирующего топливно-энергетический комплекс. Вот если верить наблюдениям обозревателя газеты «Коммерсант», то роль Игоря Сечина в делегации, сопровождавшей российского президента, это была роль такого наставника и дядьки, присматривающего за неразумным ребенком.
Спасибо, это был Михаил Шевелев с обзором свежих российских газет. Одна из сквозных тем сегодня в них – это итоги визита президента России Дмитрия Медведева в Венесуэлу. Вы слушаете «Свободу в полдень». В Москве сегодня открылся второй Всероссийский женский съезд. В нем участвуют эксперты, активистки женских неправительственных организаций, представительницы разных социальных групп, а также те женщины, кто уже многого добился в политике. Депутаты Государственной Думы, члены Совета Федерации, представители министерств и ведомств. Первый Всероссийский женский съезд состоялся в Петербурге 100 лет назад, в 1908 году. Об исторических параллелях и правах современных женщин материал Тамары Леленковой.
Любой исторический промежуток, тем более помеченный вехами политических перемен, дает возможность судить, если не о намерениях большинства, то хотя бы о социальной устремленности. Повестка дня нынешнего женского съезда почти не отличается от той, что зачитали в 1908 году в Петербурге. Рассказывает председатель-координатор Комитета консолидации женского движения России Наталья Дмитриева.
Второй Всероссийский съезд женщин – это мероприятие, которому женщины России шли без малого 100 лет, поскольку первый Всероссийский женский съезд состоялся в Петербурге в 1908 году. Надо сказать, что за это столетие женщины страны прошли долгий и не без пафоса, скажем, а здесь пафос очень оправдан, славный путь. И это были достижения наших прабабушек и бабушек, которые в 1908 году поставили вопрос о равном с мужчинами избирательном праве. И надо сказать, что в России такое право было получено намного раньше, чем в целом ряде европейских стран, например, в Великобритании, на 11 лет позже женщины получили равное с мужчинами избирательное право. Второй Всероссийский женский съезд – это символ нового этапа женского движения, которое приходит после десятилетия некоторой раздробленности к необходимости консолидации. Надо сказать, что сейчас у нас более 2000 женских общественных организаций, и помимо этого очень большой женский потенциал, который не задействован в каких бы то ни было инициативах гражданского общества, но жаждет быть востребованным и раскрытым.
Попытка отстоять гендерное равенство в России была предпринята раньше, чем где бы то ни было в Европе. Однако результат оказался довольно жалким. Традиционный показатель демократии, а также экономического и социального уровня жизни – это доля участия женщин в политике. В российском парламенте их всего 14%. О причинах подобной диспропорции размышляет президент Общероссийской ассоциации женских общественных организаций «Консорциум женских неправительственных объединений» Елена Ершова.
У нас колоссальная разница между тем, что у нас записано де юре, и тем, что делается де-факто. Практически во всех регионах, в общем и целом, проблемы-то стоят те же самые. Есть, конечно, разница. В одних регионах ситуация получше, в других, особенно дотационных, там ситуация похуже. У нас же есть 6 регионов, где вообще нет ни одной женщины в законодательных собраниях. Поэтому у нас можно еще говорить о том, что вот женщины обладают избирательным правом, но пассивное избирательное право реализуется из рук вон плохо. У нас женщин очень мало во властных структурах. И в законодательной власти мало. И хотя у нас сейчас повысилась от 10 до 14% доля женщин в Думе, все равно этого совершенно недостаточно. В исполнительной власти из рук вон. То есть у нас там много женщин. Женщин толковых, образованных. Они работают. Но на уровне принятия решений всего две. Несмотря на те сдвиги, которые, безусловно, сделаны, огромное достижение, то, что у нас женщин очень хороший уровень образования, женщины работающие, более 60% – это женщины либо с высшим, либо с незаконченным высшим и специальным образованием, а мужчин – чуть больше 40%. Но это показывает, что высокий уровень женского образования еще не решает автоматически проблем равноправия. Женщины на местном, особенно на муниципальном уровне, очень активно работают во многих муниципалитетах, и 50%, и 80% женщин. Чем выше уровень, чем больше денег, тем меньше женщин. Вот совершенно прямая взаимосвязь. Где много работы и мало денег, там очень много женщин во властных структурах, во всех ветвях. У нас еще пахать не перепахать. Мы остаемся патриархальным обществом до сих пор, к сожалению.
Светлана Айвазова, доктор политических наук, член Совета при Президенте Российской Федерации по содействию развитию гражданского общества и правам человека, считает, что гендерное неравенство в России обусловлено самой политической системой.
Участие женщин в политике сегодня зависит не столько от нежелания женщин туда идти, сколько от того, как функционирует сама политическая система, как происходит отбор людей в списке кандидатов в депутаты, как продвигаются мужчины и женщины в партийных организациях, поскольку входят представители от разных городов, допустим, от миллионников, от больших, от малых городов, как возобновляется этот корпус, как работает вот то, что называется социальным лифтом. В политике в нашей, в российской, это очень ярко видно. Да, женщин нет, отвечая на вопрос о том, почему женщин мало. Но они не хотят. И это, между прочим, один из устойчивых мифов. Второй факт. Женщины не голосуют за женщин. Женщин большинство в электорате. Если женщины не попадают в число депутатов, значит, их блокируют женщины. Но ведь и мужчины, и женщины, приходящие к урнам для голосования, голосуют не за кого-то, за кого они хотят, а за те реальные имена, которые представлены в списках для голосования. Они за них исправно и голосуют. Меньше женщин не оказывается там. Дело все в том, что Россия – это именно та страна, которая в 20-х годах 20 века, прошлого века, эту тему подняла и стала говорить о необходимости включения женщин в парламент и предлагать разрабатывать международные документы, документы ООН, с учетом принципа равноправия женщин и мужчин в участии в политике. Ну, в частности, такой важнейший документ, как Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин, который включает большой раздел «Женщины и политика», был написан по инициативе Советского Союза. И вот для страны-первооткрывателя это странная позиция, по меньшей мере. Это откат назад в этой сфере демократии. И женщины просто вытолкнуты в политику. Они понимают, что им надо добиваться своих прав. И отсюда их интерес к политике формируется не из того, что кто-то чего-то лишнего хочет, а из того, что суровая проза жизни заставляет их защищать себя и добиваться политических прав, экономических прав и так далее.
Однако наличие прав вовсе не означает их реализацию. В России права надо обязательно отстаивать. Что женщины и делают вполне мирным путем, шаг за шагом, съезд за съездом. Тамара Леленкова, Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода. Сегодня в 7 часов вечера в прямом эфире программа «Время гостей». Об украинском политическом и экономическом кризисе ведущий Виталий Портников беседует с депутатом Верховной Рады Украины Николаем Катеринчуком. А во второй половине часа «Свободы в полдень». Новости Москвы, Петербурга и репортаж из Новой Питерской ночлежки, которая теперь называется «Комплексный центр социального обслуживания». Что изменилось для ее обитателей? Что думают владельцы частных коллекций икон о скандале вокруг Рублевской Троицы? Новости экономики и спортивный обзор. Результаты игр российских клубов в Кубке УЕФА, в том числе репортаж нашего корреспондента с матча ЦСКА «Лех», после которого армейская команда обеспечила себе выход в следующий этап турнира. Сейчас в Москве 12 часов 30 минут. На волнах «Радио Свобода» краткий выпуск новостей.
«Радио Свобода». Новости.
Индийский спецназ, штурмующий захваченные боевиками здания в Мумбаи, эвакуировал около 100 человек из гостиницы «Трайдент Оберой», в том числе 3 граждан России. В результате начавшейся в среду серии скоординированных атак боевиков в Мумбаи погибли более 120 человек, около 300 ранены. В Владикавказе сегодня прощаются с мэром города Виталием Караевым, погибшим в результате покушения. Виталий Караев погиб 26 ноября, в него стрелял неизвестный, предположительно, снайпер. Расследование ведет Следственный комитет при прокуратуре России. Дело об убийстве владельца оппозиционного сайта «Ингушетия.ру» Магомеда Евлоева может быть рассмотрено за пределами республики. С таким ходатайством в суд обратилась Генпрокуратура после того, как несколько судей в республике, которым поручали дело, взяли отвод, так как являются родственником либо потерпевших, либо стороны обвинения. В Гаване прошли переговоры лидеров России и Кубы. Дмитрий Медведев и Рауль Кастро договорились развивать двустороннее сотрудничество. Визитом на Кубу президент России завершает поездку по странам Латинской Америки, в ходе которой он посетил Перу, Бразилию и Венесуэлу. Россия приветствовала решение США не форсировать вступление Грузии и Украины в НАТО. Президент России Дмитрий Медведев выразил удовлетворение тем, что в этом вопросе, как он сказал, возобладал здравый смысл. Аэробус А320 новозеландской авиакомпании потерпел катастрофу у юго-западного побережья Франции. Один человек погиб, 6 числятся пропавшими без вести. Президент США Джордж Буш приветствовал решение парламента Ирака одобрить договор с США. Соглашение предусматривает, что американские войска будут выведены из Ирака до конца 2011 года. В Северной Осетии повышены меры безопасности. Милиция переведена на усиленный режим несения службы, а спецподразделение на казарменное положение. Решение властей связано с вооруженными нападениями, совершенными в республике в последние дни. Это была сводка новостей «Радио Свобода».
Вы слушаете «Свободу в полдень». На крупнейшем рынке Петербурга закрыто около 1000 торговых точек. Их владельцы протестуют, считая действия властей незаконными. В Москве после затянувшейся реконструкции открывается станция метро «Электрозаводская». Об этих и других новостях двух крупнейших российских городов расскажет Вера Володина.
Петербург. Около 1000 торговых точек закрыты на самом крупном вещевом рынке города Апраксином дворе. Милиция и представители городской власти обосновывали свои действия тем, что ни у кого из торгующих нет действующего договора об аренде площадей. Предприниматели уверяют, что аренда оплачена до конца года, хотя 1 декабря должна состояться передача помещения Апраксина двора инвестору, начинающему реконструкцию этого комплекса. Москва. Сегодня открывается станция метро «Электрозаводская». Она была закрыта 1,5 года назад для замены эскалаторов и их фундаментов. На станции также выложены новые полы из гранита, отреставрирован вестибюль и его оборудование, начиная с турникетов. Петербург. Активисты движения «Гринпис» в первую годовщину действия правил селективного сбора отходов заявили, что система не действует. Разноцветные баки для пластика, стекла и металла, установленные на 600 площадках, в 70% случаев неисправны, либо установлены неудобно для жителей, а в 30% просто не вывозятся. Руководитель проекта «Гринпис» по эффективному использованию ресурсов Игорь Бабанин в телеэфире объяснил, что коммунальные службы, в отличие от жителей, к раздельному сбору мусора не готовы.
За невывоз, за ненадлежащее содержание контейнерных площадок и просто не сдачу определенного количества раздельно собранного мусора должны быть санкции, а за своевременную сдачу, своевременное содержание должны быть материальные стимулы. Если вот ответственному лицу нет никакой выгоды от того, что что-то делать, и наоборот он должен тратить на это деньги, а если он ничего не сделает, ему за это ничего не будет, но глупо ожидать, что будет приличная ситуация.
Москва. Правительство Московской области сокращает расходы на содержание центральных органов исполнительной власти области. Упраздняются должности двух первых замов, объединяются в один три комитета по туризму, физкультуре и молодежной, а также во всех структурах правительства сокращаются вакантные должности, более 1000 штатных единиц. Экономия должна составить несколько сот миллионов рублей. Петербург. Более 5000 организаций в этом году повысили заработную плату до среднего уровня после вызова на заседание в налоговой по легализации теневой зарплаты. Еще 16 руководителей были приглашены на очередное заседание. Зарплата в их компаниях ниже средней по городу в 4 раза. Хотя компании работают в сфере полиграфических услуг, электросвязи, торговли, операций с недвижимостью в строительстве. Москва. Столичные власти вводят через недавно созданный центр арендного жилья учетную регистрацию съемных квартир. Сведения о сдаче в аренду квартиры и комнат будут поступать в центр из милиции, налоговых органов, миграционной службы. Сообщать о них смогут и сами арендодатели. Власти призывают арендаторов заключать официальные договоры найма. Новости Москвы и Петербурга, 28 ноября, Вера Володина.
И еще об одной новости из Петербурга подробнее. В Пушкинском районе Петербурга открылась новая ночлежка – отделение социальной помощи лицам без определенного места жительства. Она включает в себя дом ночного пребывания, который называется «Комплексный центр социального обслуживания населения Пушкинского района». Что изменилось за этим названием для бездомных, рассказывает Татьяна Вольская.
Новая ночлежка в Пушкине построена из современных материалов. Там есть радиоприемники и телевизоры, а также технические средства для частичной санитарной обработки бездомных, дезинфекционная камера для обеззараживания их одежды и обуви. Ночлежка площадью 603 квадратных метра рассчитана на 25 мест. Между тем, в городском пункте учета граждан без определенного места жительства зарегистрировано 148 бездомных, ранее имевших регистрацию в Пушкинском районе. Говорит председатель Петербургской общественной благотворительной организации «Ночлежка» Максим Егоров.
Это первая пока в Петербурге модульная постройка. Магазин «Окей» строится. Не капитальное здание, а вот такое из железного каркаса, там и обитое панелями снаружи. Но, к сожалению, это вот реальность, которая есть, потому что там более 100 человек, бывшие жители Пушкинского района. Это не дает человеку возможности вот обрести дом. Его будут брать на несколько месяцев, помогать ему обустроиться, документы восстановить, может быть, работу найти. И дальше он должен сам заниматься своей судьбой.
25 мест, конечно, мало и проблемы не решают, но все познается в сравнении.
Вот в Василиостровском районе открыли тоже ночлежку, но на 4 места. Это, конечно, похоже на шутку. Только вот у нас ночной автобус, который туда ездит каждый день, кормится там по 30-25 человек.
По данным последней переписи населения, в Петербурге было учтено 28 874 члена домохозяйств бездомных, хотя слово «домохозяйство» в данном случае звучит как насмешка. Это далеко не все бездомные, а только так называемый придонный слой людей, ночующих где попало и носящих все пожитки с собой, да и то учтенные не полностью, подчеркивает консультант ночлежки по социально-правовым вопросам Игорь Карлинский.
Понятно, что существующая на сегодняшний день вместимость приютов ночлежек катастрофически недостаточно. Вообще большие приюты строить нецелесообразно. То есть то, что там приют небольшой, это неплохо. И в плане управляемости и в плане возможных, хотелось бы надеяться на какую-то социальную реабилитацию. Если говорить откровенно, то вообще наши социальные службы, они совершенно не приспособлены к работе с бездомными. Зачастую жалуются на то, что вот люди не идут в эти ночлежки, в эти приюты.
А очень часто они просто не в состоянии туда попасть, потому что это сопряжено с большими трудностями.
Во-первых, без паспорта, я так полагаю, вы туда не попадете вообще. Второй момент, чтобы попасть туда, надо, значит, пройти какие-то бюрократические процедуры, собрать какие-то справки, надо получить туда направление, пройти какую-то медкомиссию элементарно, но это все требует времени и так далее. А уличные бездомные, они на самом деле самые занятые люди в мире, потому что их постоянное занятие – это поиск возможности выжить. Не всегда у людей есть время для того, чтобы пойти там собрать справки, пойти к врачам, а где их примут и так далее. Тут масса проблем возникает с помещением в приют.
Но даже если все эти проблемы решены, еще неизвестно, считает Игорь Карлинский, что принесет бездомному человеку приют, пользу или вред.
сколько их в этом приюте будут держать. Обычно по России это от месяца до трех. Дело в том, что стандартный срок реабилитации для бездомного, скажем, в той же Швеции, составляет от года до полутора лет. Это при том, что у них, извините, средний срок бездомности 6 месяцев. А у нас средний срок бездомности 7 лет. То есть глубина изменений совершенно разная. Соответственно, процесс реабилитации у нас должен занимать, во всяком случае, не меньше, чем полтора года. Когда мы человека размещаем на месяц, на полтора, в какой-то момент мы ему помогаем выжить, но к реабилитации это не имеет отношения.
Это маленькая передышка, но она может стоить человеку дорого.
Человек попадает в ситуацию бездомности. Это стресс, он начинает все-таки адаптироваться, находит себе какой-то сухой подвал или чердак, где он может в кавычках нормально переночевать и не замерзнуть. Он находит себе такую работу у ларька, какой-то кусок хлеба. Либо он начинает, допустим, собирать те же бутылки, столбит какую-то территорию. Вот когда его мы помещаем в такой приют, он это все теряет. Да? Через месяц мы ему говорим, извини, мы тебе документы восстановили, ты откормился, мы тебя подлечили, а теперь, вот видишь, люди стоят, они ждут этого места. Что получается? Подвал тут занят, у ларька работает уже другой там или на рынке, и он оказывается в положении худшем, чем у помещения в этот приют.
Это не значит, что приюты не нужны, но Игорь Карлинский считает, что надо создавать еще и низкопороговые учреждения, куда человек может явиться без документов и справок, и так называемые мокрые приюты, куда можно прийти даже в нетрезвом виде. Надо создавать широкую сеть пунктов обогрева, которых в стране почти нет, а главное – целую систему профилактики бездомности, социальной помощи бездомным и их реабилитации. Игорь Карлинский говорит также, что люди и сейчас продолжают терять жилье и вследствие махинации с жилплощадью, и вследствие выселений на основе нового жилищного кодекса, давшего право собственнику квартиры выкидывать на улицу тех жильцов, которые там прописаны. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
В эфире «Свобода в полдень». В Третьяковской галерее открылась выставка «Иконопись эпохи династии Романовых». Между тем, здесь до сих пор не решена судьба куда более ранней иконы «Троицы» письма Андрея Рублева. Русская православная церковь просит предоставить шедевр искусства для богослужебных нужд. Рассказывает Лилия Пальвелева.
Из богатого частного собрания Виктора Бондаренко Третьяковка отобрала для выставки сотню икон. Все музейного качества, все относятся к позднему периоду иконы Писания от 17 до 20 веков, что совпадает по времени с царствованием династии Романовых. И вот как владелец коллекции объясняет свой интерес к этим эпохам.
Если вы пролистаете большинство книг по иконописи, особенно изданных в Советском Союзе, там вот на 16 веке все заканчивается. Будто у нас больше культуры не было талантов, не было шедевров. А потом вдруг в конце 18-го там появляется Боровиковский, Левицкий, живопись появляется у нас.
Светская.
Да, светская, да. А до этого как бы вот такой вот провал. Поэтому я хотел показать этот период, что были шедевры и в 17-м, и в 18-м, и в 19-м, и даже в начале 20 века.
Только это были уже совсем другие иконы. И вот чем они вас привлекают?
Правильно, совсем другие. Они и должны быть другие. Время другое. Посмотрите, вот что мы видим на этой выставке. Насколько церковь была не то что терпима и лояльна, а она была в авангарде актуального искусства того времени. Она принимала все веяния новые. Посмотрите, здесь и рококо, и барокко, и классицизм, и арт-модерн. Церковь, она супер продвинутая всегда была. Поэтому что с ней сейчас случилось? Где новые памятники? Где новые образы, соответствующие людям 21 века?
Поскольку вы заговорили сами о современной церкви, вы в иконах тонкий знаток, и я хотела знать именно ваше мнение. Как вы относитесь к тому, что Рублевскую Троицу церковь потребовала на богослужение? Вы ведь наверняка знаете об этой истории.
Да, я знаю об этой истории, тем более я в Совете попечителей Государственной Третьяковской галереи состою уже года три. Вопрос сложный. Вот отдать, не отдать, если сохранность будет гарантирована и возврат гарантирован, я бы отдал. Мне кажется, что подтекст все-таки, что боится музей давать туда, вот именно в то место, для которого писал Андрей Рублев. Вот как я чувствую. Боятся. А что вы сделаете? Пусть Бог меня простит и церковь не обижается. Если церковь скажет, Андрей Рублев писал вот сюда, и она здесь очень хорошо вписалась.
Как сообщают в пресс-службе Третьяковской галереи, ее руководство пока не решило, будет ли отвезена Рублевская Троица летом в Троице-Сергиеву Лавру. С одной стороны, трудно отказать в настойчивой просьбе РПЦ. С другой, долгое путешествие и пребывание вне музейных стен может навредить хрупкому шедевру. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода. В Москве 12 часов 45 минут. Вы слушаете «Свободу в полдень». Напомню, заголовки основных новостей часа.
Радио Свобода. Новости.
Индийский спецназ, штурмующий захваченные боевиками здания в Мумбаи, эвакуировал около 100 человек из гостиницы «Трайдент Оберой». Во Владикавказе сегодня прощаются с мэром города Виталием Караевым, погибшим в результате покушения. В Гаване состоялись переговоры лидеров России и Кубы. Президент США Джордж Буш приветствовал решение парламента Ирака одобрить договор с США. Аэробус А320 новозеландской авиакомпании потерпел катастрофу у юго-западного побережья Франции. Один человек погиб. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Программу «Свобода в полдень» продолжат последние новости экономики, известия с крупнейших мировых бирж и курса основных валют. У микрофона Иван Трифилов.
Пошлина на экспорт нефти из России с 1 декабря составит $192.10 за тонну, говорится в постановлении правительства страны. Это на треть ниже нынешней ставки, действующей с 1 ноября. Новая экспортная пошлина была рассчитана, исходя из средней цены российской нефти Urals в период с 15 октября по 14 ноября, составившей менее $59 за баррель или примерно $430 за тонну. Однако в дальнейшем ее цена продолжала снижаться, составив в среднем после 10 ноября менее $49 за баррель или около $355 за тонну. Центральный банк России в ходе серии аукционов по беззалоговым кредитам предоставил коммерческим банкам более 1 триллиона 200 миллиардов рублей, сообщил министр финансов Алексей Кудрин. По текущему курсу это почти $44 миллиарда. Общий объем средств, выделенных на эти цели, составляет 3,5 триллиона рублей, или в пересчете примерно $128 миллиардов. Еще $400 миллиардов, или около $15 миллиардов, крупнейшим коммерческим банкам предоставил федеральный бюджет. Это примерно четверть средств, предложенных Министерством финансов. Правительство России с марта 2009 года планирует расширить перечень ценных бумаг, в которые могут быть инвестированы пенсионные накопления работающих граждан, не выбравших управляющие компании, сообщила заместитель министра экономического развития Анна Попова. Сейчас эти средства находятся под управлением Государственного внешэкономбанка и могут вкладываться только в государственные облигации. В дальнейшем, по планам, их можно будет инвестировать в облигации, гарантированные государством, а также в российские корпоративные облигации, ценные бумаги регионов и в депозиты банков с высоким уровнем рейтинга. Курс российского рубля в начале торгов в пятницу снизился по отношению к доллару и к евро примерно на 20 и 30 копеек соответственно по сравнению с уровнем закрытия вчерашнего дня. Таким образом, Центральный банк позволил вновь изменить границы его возможных колебаний по отношению к бивалютной корзине, допустив увеличение максимального значения стоимости более чем до 31 рубля 20 копеек. Начиная с 11 ноября Центральный банк России уже дважды расширял диапазон таких колебаний, что привело к ослаблению российской валюты к бивалютной корзине с 30 рублей 40 копеек до 31 рубля. В бивалютной корзине, используемой для определения курса рубля, соотношение доллара и евро составляет 55 к 45. Курс доллара на сегодня 27 рублей 42 копейки, на 7 копеек выше, чем накануне. Евро сегодня стоит 35 рублей 36 копеек. По сравнению с четвергом он подешевел на 9 копеек. На международных торгах за евро дают доллар 29 центов.
В новостях экономики рассказал Иван Трифилов. Вы слушаете «Свобода в полдень». Спортивный обзор завершит нашу сегодняшнюю программу. Со мной в студии Игорь Катманов. Добрый день, Игорь.
Добрый день, Марк.
Мы с утра уже называли результаты вчерашних игр группового этапа Кубка УЕФА. Ну, а сейчас у нас будет возможность подробнее узнать об одной из них.
Да, ну, начнем мы с группы «Д», группа, в которой выступает московский «Спартак». Спартаковцы проводили довольно непростой матч в Хорватии. Выиграли со счетом 1-0 в Загребе у местного «Динамо». Единственный мяч на 75-й минуте забил Иван Саенко. Следующий матч «Спартак» проведет 3 декабря. В Москве подопечный Микаэля Лаудропа встретится с «Неком» из Голландии. А голландцы накануне проиграли английскому клубу «Тоттенхэм Хотспур» со счетом 0-1. И ситуация в турнирной таблице следующая. «Тоттенхэм» первое место 6 очков после 3 матчей. Вторая позиция у итальянского клуба «Удинезе» 6 очков после 2 игр. На 3 место после вчерашней победы вышел московский «Спартак». 3 очка после 2 матчей. Загребская «Динамо» 3 игры провело и занимает 4 место 3 очка. И после 2 матчей 0 очков у голландской команды «НЕК», следующего соперника московского «Спартака». Ну а в группе «H» ЦСКА досрочно вышел в 1/16 финала, обыграв дома польский «Лех». На этом матче побывал наш корреспондент Игорь Швейцер. Он наблюдал за игрой и затем пообщался с главными тренерами команд.
После убедительных побед столичных армейцев в первых 2 матчах группового раунда розыгрыша Кубка УЕФА, мало кто сомневался в том, что новоиспеченному вице-чемпиону России не удастся решить задачу выхода в 1/16 финала европейских соревнований. Однако в досрочном ее решении сомнения, хоть и небольшие, но все же были. Во-первых, чемпионат ЦСКА закончил не на мажорной ноте, проиграв аутсайдеру из Ярославля. Да и футболисты познанского «Леха», соперника армейцев в 3-м туре, не казались мальчиками для битья. В российской прессе, правда, некоторое высокомерие имело место быть, но основывалось оно лишь на том небесспорном суждении, что польский клубный футбол слабее российского. Спорить не будем, обратимся к фактам. На данный момент клуб из Познани идет на 2-м месте в своем первенстве, да и на европейской арене выступал достойно, хотя ничейный исход встречи с «Нанси», также играющим в этой группе Кубка УЕФА, мог порадовать польских болельщиков скорее игрой своей команды, нежели результатом. Играть «Лех» умеет, и он это доказал не только в матче против французской команды, но и во встрече с ЦСКА. Правда, результат получился отрицательным для Франтишека Смуды и его подопечных. Как бы слабо ни действовал в отдельных внутренних матчах ЦСКА, каким бы сильным ни казался заочно его иностранный соперник, до сих пор команда Валерия Газаева в Европе непобедима, а сама побеждает исправно. Вот мнение ее тренера об удачном результате встречи с «Лехом».
Ну, что я могу сказать, очень тяжелый матч, особенно во втором тайме. Вот в первом тайме очень хорошо играли, имели большое преимущество. Вот во втором тайме, к сожалению, особенно в первой части второго тайма, не реализовали очень хорошие моменты. А ничего так не расхолаживает команду, как нереализованные моменты. Отсюда пропустили гол, занервничали, и концовка игры выдалась такой скомканной. Но в целом я очень доволен, и то, что мы выиграли, и рад, это самое главное. Вот, особенно, так сказать, последний матч сезона, который мы проводили в Москве, поэтому я очень доволен.
Что ж, все привычно. Соперник побежден, ЦСКА победил, Газаев доволен. Однако к игре армейцев в очередной раз, несмотря на победу, есть претензии. Впрочем, были они по ходу всего сезона, особенно в первой его половине. Именно тогда пошли разговоры о том, что тренер и клуб по окончании сезона пойдут разными путями. Хотя конкретики мало. Уходит ли Газаев на самом деле? Куда? Кто его заменит? Все эти вопросы пока без ответа. А сам тренер отвечает на критику и рассуждения о будущем резковато.
Ну, во-первых, ЦСКА всегда хорошо играет. А то, что в течение всего года на дистанции длинного турнира бывают и неудачные, и бывают и поражения, и ничьи. Это, наверное, часть нашей работы. Поэтому я с вами здесь, наверное, немножко поспорю. А что касается, так сказать, моего будущего, успокойтесь, не нервничайте. Все будет нормально. Я без работы не останусь, не переживайте.
В последнем с Валерием Газаевым можно согласиться. Однако болельщики по большей части наверняка беспокоятся не о будущем Газаева, а о будущем любимой команды. Впрочем, на европейской арене, по мнению главного тренера Леха Франтишека Смуды, оно очень хорошее.
Результаты последних матчей показывают, что если футболисты ЦСКА первыми забивают гол, то свое преимущество они уже никому не отдают. Поэтому я соглашусь с коллегой из Депортиво, отметившим это обстоятельство как один из ключевых факторов успеха ЦСКА. Кроме того, я считаю, что ЦСКА довольно сильная команда, и ей по плечу вновь дойти до финала Кубка УЕФА. Разница между моим Лехом и ЦСКА заключается в том, что в составе соперника очень много опытных футболистов, играющих отнюдь не последнюю роль в своих национальных сборных. Ну а Лех на данный момент молодая команда, только набирающаяся опыта международных встреч. И я уверен, что если нам удастся на будущий год вновь попасть в европейские соревнования, то играть Леху будет легче, да и результаты окажутся иными.
Так считает Франтишек Смуда, команде которого для выхода из группы нужно теперь брать очки у Депортива и Фейенорда. Задача, что и говорить, сложная, но с учетом игры Леха и силы соперников, неразрешимая. Ведь если тот же ЦСКА решил ее с легкостью, почему, пусть и с куда большими усилиями, не добиться этого и футболистам из Познани? Ну а ЦСКА надо уже думать о стадии плей-офф. После трех побед в трех матчах, четвертая встреча в Нанси становится простой формальностью.
В другом матче группы H Депортиво в Испании победил голландский Фейенорд со счетом 3-0. Итак, ЦСКА после трех матчей 9 очков и первая строка в турнирной таблице группы. А на второй позиции Нанси 4 очка после двух матчей. Далее идет на третьем месте Депортиво 3 очка после двух игр. Лех 4, 1 очко после двух матчей. И на пятой позиции Фейенорд 0 очков после трех встреч. И о других матчах. Немецкий Шальке проиграл английскому Манчестер Сити 0-2. А ничья 2-2 в матче французского Пари Сен-Жермен и Расинга из Испании. Турецкий Галатасарай уступил дома украинскому Металлисту со счетом 0-1. Греческий Олимпиакос победил уверенно португальскую Бенфику 5-1. Итальянская Сампдория и немецкий Штутгарт сыграли в ничью 1-1. Сербский Партизан проиграл бельгийскому Стандарту со счетом 0-1. Ничья 2-2 в матче Портсмут, Англия, Милан, Италия. Португальская Брага уступила немецкому Вольфсбургу 2-3. Словацкая Жилина сыграла в ничью 0-0 с чешской Славией. Гамбург немецкий проиграл голландскому Аяксу 0-1. Брюгге, Бельгия, Сент-Этьен, Франция, ничья 1-1. И норвежский Русенборг потерпел домашнее поражение от испанской Валенсии со счетом 0-4. Итак, после матчей третьего тура группового этапа Кубка УЕФА определились 4 команды, которые продолжат борьбу в весенней стадии турнира. Ими стали ЦСКА, французский Сент-Этьен, итальянский Милан и английский Манчестер Сити. Напомню, что в 1/16 финала Кубка УЕФА также, сыграют команды, занявшие третьи места в групповом этапе Лиги чемпионов. И еще о футболе. Новым главным тренером ФК «Москва» стал Миодраг Божевич, который в минувшем сезоне привел пермский «Амкар» к четвертому месту, самому высокому в истории клуба. Президент УЕФА Мишель Платини обратился к странам ЕС с просьбой запретить международные трансферты несовершеннолетних футболистов. Предложение президента УЕФА уже поддержал комиссар Европейской комиссии по вопросам спорта Ян Фигель. В Национальной хоккейной лиге состоялись две встречи. Оттава по буллитам переиграла Торонто со счетом 2-1, а Ванкувер уступил Калгари 3-4. И в Национальной баскетбольной ассоциации Вашингтон потерпел поражение от Орландо 90-105. Денвер проиграл дома Новому Орлеану со счетом 101-105.
Спасибо, Игорь. Спортивный обзор для нашей сегодняшней программы подготовил Игорь Кытманов. Вы слушали «Свободу в полдень». В прямом эфире был Марк Крутов, продюсер Александр Орлов-Сокольский. И не пропустите, после выпуска новостей «Час прессы». Политические и социальные последствия экономического кризиса в России. Появившиеся в средствах массовой информации прогнозы обсуждают редактор отдела экономики газеты «Санкт-Петербургские ведомости» Виктор Николаев и политический обозреватель «Новой газеты» Борис Вишневский, ведущий Виктор Резунков. Слушайте «Радио Свобода», а я прощаюсь с вами. Всего вам доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
9 граждан России, командированные в Мумбаи по линии Рособороны, эвакуированы из гостиницы «Тадж-Махал».
Судя по характеру выстрела, он мог быть произведен снайпером.
Я в последний раз призываю президента Украины восстановить демократическую
Мы
коалицию.
Мы придаем большое значение созданию Российско-Венесуэльского банка.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7220, 9520 и 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».